Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Слова Божия, написано книга Иова, 1 глава, 6 стиха. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Аминь». Не сомневаюсь, что все мы помним Иова, этого героя веры. Мы все знаем, как это начиналось и чем это закончилось. И вся история жизни Иова. Мы знаем, как сатана как бы злословил и поставил эксперимент, убедил Бога, хотел убеждать Бога, что он корыстный, что человек о своей корысти любит Бога, и человек о своей корысти предан Богу. Это было не так. Но спор между Богом и сатаной в том, что Бог сотворил его как самым совершенным, самым красивым существом и самым необычным существом. Он настолько был величествен, так, что, посмотрев на себя, он осудил, он просто рассуждал, я ничем не отличаюсь от Бога. Он сам пришел к выводу, что он не отличается от Бога, и настолько у него была власть, вездесущее, что он подумал и сам себе сказал, так я есть Бог. Единственное, что он был сотворен, отличие. И даже после падения он имел право среди сыновей Божьих прийти и предстать перед Богом, потому что Бог справедлив, и должен он судить его. А суд будет в конце. А суд будет миллиарды людей, простых людей, которые останутся верным Господу, потому что Он их Бог. Потому что осмыслили, осознали, кто есть Бог. Познали, кто есть Бог, познали Его любовь. И познание это открыло им путь, как быть преданным Богу. Спор был в том, что Иов немощный. По отношению ангела мы совершенно немощны. Ангел вечный. Для ангела нет пространства, для ограничения, вернее. Для ангела нет ограничения времени, они вечны. Ангел может, посмотрите, сатана по земле, по всей земле. Это что, у него самолет был или что был? Ничего не было. У него есть сверхъестественная возможность по отношению человека находиться по всей земле, где он хочет, по его выбору, по всей земле. По отношению человека он действительно всемогущий. Имея такие возможности, очевидно зная, что Бог его сотворил, он восстал против Бога. А человек намного ограниченный. Намного ограничено в теле, пространстве, времени, так? Нуждается в пище, нуждается отдыха, сна, нуждается в дыхании, нуждается пить воды. Без этого всего он сразу моментально что сделает? Может умереть. И очень много зависимости у человека, а у сатаны нет зависимости ни от чего. Ничего не может угрожать его жизни. Ничего не может ему больно сделать. Никакого сравнения нет. И чтобы осудить, Бог поставит человека перед ним. Вот человек, несоизмеримо немощный тебя, несоизмеримо он не знает о великих делах Божьих, он не может видеть вечность, он человек не может в пространстве перемещаться, где хочет. Он не может знать прошлое, он не может знать будущее, ну, до него точности. У него нет этих качеств сверхъестественных, совершенно ограниченно. И ты можешь воздействовать еще на него, ты можешь искушать его. При этом он останется мне верным. Это и есть, наверное, назначение существования человека. Наверное, это и есть смысл, для чего мы живем на этой земле. Вот этот вопрос. И древности, откуда я и для чего я живу, попытаемся посмотреть здесь. Может быть, здесь скрывается ответ на этот вопрос. Многие искали этот вопрос. И философы, и ученые, и писатели, и великие люди создавали разные вещи, так, разные творения человеческого ума, чтобы как бы подойти и познать, для чего я живу. Есть разные люди, которые поясняют для себя, берут смысл жизни и говорят, вот для этого я живу. Одни живут, чтобы сотворить, как древний один из философов, художников, скульпторов. Одновременно он был во всем, и создавая свой шедевр, он публично пил яд и умер, потому что сказал, я исполнил смысл своей жизни. Шедевр и лучшее творение моей жизни я лучше не могу создать и прославлюсь именно этим я. И смысла нет мне дальше жить. Но вот это его смысл жизни был. В чем же смысл жизни христианина? Мы же с вами ищем Бога. В чем же смысл? Может быть, образ Иова нам откроет. Почему? Потому что, смотрите, Бог говорит сатане, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Какие-то удивительные качества Иова. И Бог именно указывает на эти качества. Эти качества изначально были у Адама и Евы до грехопадения. Давайте обратим внимание. Адам и Ева были непорочны. После грехопадения они порочны стали? То есть греховны, с ошибками. У них была справедливость или нет? До грехопадения они были Богом сотворены, совершенные были. Абсолютно идеальные, чистые были. Образ Божий и подобие был на них. Но как только согрешили, где справедливость пропала? Бог спрашивает Адама, ты что сделал? Говорит, нет, не я. А это был справедливый ответ. Это был справедливый ответ. Он сразу несправедливости поступил. Он же глава. Он же тот, который должен посвятить свою жизнь. И Бог сказал, что с одной плоти станет. Он настолько любил ее, что он должен был отдать свою жизнь. А тут что? Совершенно несправедливо обвинил жену. А жена что поступила как? Моментально выучила этот урок. Мгновенно, с полслова. Бог спрашивает Еве, она что делает? Тот же ответ. Урок выучен на 5. Мгновенно. Не я. Справедливо ли? Бог спрашивает, ты съела? Они говорят, нет, нет, это не я виноват, это мне вот то сказал, мне жена дала. Ты съел или нет? Да, я съел. Виноват. Нет, сразу отвечает, не я виноват. Вот справедливость исчезла. Богобоязненный. Иов был богобоязнен не в том, что Бог его накажет. И как Адам и Ева сбежали от лица Бога, потому что они чувствовали свою греховность. Богобоязненность Иова в том, что он заранее приносил жертву, что вдруг мои дети где-то там согрешили, чтобы за них он молился. Он богобоязнен был в том, что боялся обидеть Бога, боялся нарушить свои отношения с Богом. Это начало, это есть страх Господний, который есть начало мудрости. Он мудрым был, поступал, он мудрым был. И вот этот человек богобоязненный, что делал? Удаляется от зла. Удивительно. Как мы знаем, богатые люди сложную жизнь имеют. В этой жизни очень много врагов. Как только они богатеют, это богатство управлять достаточно сложно. И надо всегда что-то сделать, чтобы защищаться. Как часто мы знаем от истории, от новостей, что кончается это очень плохо, эти разборки. А он уклонялся от зла. Будучи самым богатым человеком, если перечисление посмотреть, так верблюды – это большие грузные машины, так ослы – это комфортные лимузины, потому что на осле перевозили беременных женщин или перевозили колющие стеклянные какие-то вещи, которые, потому что осел выбирает самый оптимальный путь и самый мягкий. Лошадь может скинуть, лошадь может прыгнуть. Осел – самый комфортный, мягкий транспорт. Понимаете, вот если посчитать, сколько у него джипов было, сколько у него грузовиков было, здесь десятки, сотни, сколько просто сельского хозяйства, молока, мяса. Это самый богатейший человек, который сегодня трудно с ним сравниться. Люди сегодня сравнивают свое состояние деньгами, электронными деньгами, а это реальное имущество. И Бог защищал это все. Вот самое важное. Ему не нужно было на оборону свою тратить свои финансы, свои ресурсы. Бог защищал его. Но тут сатана говорит, ну кто может подойти к нему? Конечно, ему так легко уклоняться от зла, потому что никто на него не нападает. Он не болеет, ничего. Жену очень любит. Все хорошо, счастливо живут. Давайте мы попробуем. Он точно. И дошел до того, что и когда поразил Бог его тело, допустил Бог, что он заболел. И жена подходит и говорит, ну еще ты верен. Самый близкий человек. Детей потерял, все потерял. Остался единственный человек, с которым он может хоть как-то поговорить. И действительно любил ее. И что она говорит? Похули Бога и умри. Но она с своей точки зрения дает разумный совет, человеческой точки зрения. Но ты страдаешь, этому конца нет. И ты видишь, что ты будешь так страдать вечно, сколько возможно смотреть на тебя. Да похули, да умри. Не страдай. Что он делает? Он не оскорбляет свою жену. Он не унижает ее. Он говорит, ты говоришь, как одна из неразумных. Не надо уподобляться им. Давайте руку подам, поднимись на мой уровень, на мой уровень. И подумаем им по-другому. Он ее вытаскивает из этого положения, свою жену, и говорит, то, что Бог дал, и Бог отнял. Что мы принимаем и добро, и зло от Бога? То есть он помог своей жене духовно возрастать своего возраста и выйти из этого, не уйти, как глупая женщина говорит, а подойти, уподобляться своему мужу. Он даже здесь остался, что? Совершенным, будучи любящим мужем. Удивительно. И этим самым мы видим, что Иов, присутствие этих всех сыновей Божии и на лицо, лицом к лицу с дьяволом, что он сделал? Прославил Бога. Это было назначение Иова. Скорее всего, наше назначение в том, чтобы мы прославили Бога. И Слово Божие говорит, что мы сотворены для славы Божией. Это важно. И что такое слава? Для сравнения, давайте мы сделаем. Слава приходит человеку не просто так. Он должен всегда что-то сделать. И удачно, как бы неадекватно для других, неожиданно, неестественно, так? Никто не может так вот сделать, а вот он сделал, это ему приносит славу. Свадебная башня Мендельсона непревзойденная. Бетховен непревзойденный, потому что совершенно уже глухой человек, ни разу не слышал ни аккордов, ничего, ни созвучия. Дирижировал оркестром, создавая шедевр прославления Иисуса Христа. Девятая симфония. В этом во всем есть Бетховен. И это приносит ему славу. Мы видим многих людей, Гагарин первым полетел туда, он это сделал, это чрезвычайно опасное было мероприятие. Сколько людей погибали, но он первым был, и это приносило ему славу. А он принес этим славу что? Своей стране. Мы знаем музыканты, мы знаем Айвазовского, мы знаем Чайковского, мы знаем других. Мы знаем Сады Сундар Синга, мы знаем Билли Грима, мы знаем других. Мы знаем апостола Павла, апостола Петра, Иоанна. И каждый из этих перечисленных людей что-то сделали, что прославили Господа. Вот Иов этим самым прославил Господа. И вот слава Божия проявилась на Иосифа. В чем? Что он не согрешил. Он остался верным Богу. В совершенно тяжелейших искушениях, совершенно абсолютно подавленном состоянии. Сегодня, посмотрите, любой психолог, что-то происходит, лежит в жизни человека не так, сразу уходит в детство и говорит, ой, детство, наверное, что-то тебя обидели, наверное, били дома, наверное, отчим был, наверное, что-то не так. И уходит в детство проверять. А у Иосифа какое детство было-то по юношеству? Предали братья. Знаете, одно предательство уничтожает много любви. Если вы здоровы и все хорошо у вас, но заноза попала под ноготь у вас, вы не можете ни заснуть, ни сидеть, ни спокойно, ничего вы не можете делать. И проповедовать человек не может, и ничего не может, и поесть нормально не может, пока эту занозу не вытащит. То есть до этого прожил человек, предположим, 30 лет хорошо, а теперь заноза в ноге. Все забывается, это хорошее. У Иосифа все затемнилось, когда его братья предали его. И предали не так просто. Навсегда в рабство отправили, навсегда. Это такой стресс, такое огорчение для юноши. Сейчас мы боимся, чтобы наши дети попадают в армию 18 лет, говорят, ой, стресс. А он попадал не в армию, а в вражескую как бы обстановку. Как скот, как собаку, как осла, просто продают. Посмотрели, зубы хорошие, ноги, попрыгай, молодец, глаза целые, стоит столько. Вот и все. Продали как раба. И кто это сделал? Родные братья. Родные братья. Так хотели еще убить. Хорошо, что продали, может быть так. Но он остался верным Господу. И сегодня так важно, что по милости и благодати Господа нашего Иисуса Христа Господь нас возвращает эти качества через покаяние, которое через обращение, которое мы уже сегодня слышали, чтобы прийти вот эту простоту детскую, которая всегда верит, что Отец любит, всегда верит, что Отец справедливый. Не рассуждает, и отец самый сильный, отец всемогущий. Ребенок смотрит на своего отца и уповает на него. Это естественно и нормально. Бог ожидает от нас, чтобы мы имели такое, мы уже слышали об этом. И благодаря вот этому искупительному жертву нашего Господа Иисуса Христа, Господь восстанавливает в нас эти качества. Смотрите, непорочность, справедливость, богобоязненность и удаление от зла. Если у нас это, мы развиваемся в этом. Если это да, но слава Богу, почему? Потому что, смотря на нашу жизнь, человечество, окружающее нас, будет прославлять Господа. А если мы не находимся в своем назначении, которым Господь нас сотворил, то мы не приносим славу. Еще один пример для иллюстрации. Любой автомобиль, если мы возьмем, мы смотрим на него и говорим, да это вот наша «Лада», это вот наша «Волга» там старая, так вот. Ну и с этим все сказано. Постоянно будешь в масле по локоть так, постоянно надо чинить, и доверия нет. Думаешь, что другую машину это. И когда выбирают машины, люди что делают? Понимают, что вот создатель вот этой фирмы, вот эта фирма, это лучше. Как-то давно был разговор, говорит, какую машину хочешь купить, Honda? Почему? Говорит, единственный недостаток, что забываешь, где сервис находится. Так редко ломается машина. Про это так говорили. Не знаю сейчас как, потому что у меня нет такой машины. Но вопрос в том, что Создание прославляет Создателя. Как музыкальное произведение мы слышим и говорим, вот это вот произведение, это гения Баха, слышишь, и невозможно не восхищаться. Это и есть слава Баха. Когда смотришь на картины, когда смотришь на вот эту вот восстановленную картину «Тайна вечерия», понимаешь, настолько этот автор был величественным. А когда смотришь Иванова картину «Явление Христа народу», что 30 лет практически подарил своей жизни, посвятил, чтобы постичь этого, это приносит ему что? Слава. Когда смотрим, что человек, христианин, побеждает зло добром, это приносит славу кому уже? Христу. Потому что по его милости я стал таким. Я был каким? Порочным. Я был несправедливым. Я наследовал все это от Адама. И всегда был таким. И я не мог уклоняться от зла. Я должен обязательно подраться, свои права качать, доказать, что я прав. Чтобы все знали, если я пришел, чтобы все понимали, кто пришел. Нет. А Господь изменил и сделал, исправил искуплением своим, дал рождение свыше и дает возможность стать непорочным, справедливым, богобоязненным и научиться удаляться от зла и побеждать зло добром. Если внимательно мы проследим весь Ветхий Завет, мы увидим, что через Ветхий Завет Бог призывает человеку побеждать зло добром. Во всех этих случаях показывает именно это. И Господь говорит, если ты это захочешь, я тебе помогу. Я буду твоим Богом, я буду твоим отцом, ты будешь моим детем, я буду рядом, как Иову оградит. Да благословит нас Господь за это, что мы имеем как бы возможность обратить на свою жизнь внимание, как в зеркало, посмотреть, мы приносим ли славу нашему Господу Иисусу Христу или нет, ибо это и есть назначение нашего бытия. Для этого и Бог сотворил нас, чтобы на этой земле мы жили и приносили славу Божию. А для этого нужно всего лишь что сделать? Исполнить волю Божию. И любить Бог сказал, люби Бога превыше всего. Как просто формулировка, а как невозможно его исполнять. С человеческой точки зрения невозможно. Любить ближнего невозможно, если честно. Любить врага подавно невозможно. Побеждать зло добром немыслимо. Как же это так? Но в укрепляющем Господе мы все можем. Да прославится нас Господь в нашей жизни. Аминь.